София Павловна Сильчева. У всех на виду. Аннотация. 17-летняя, ничем не примечательная школьница живет с мамой в маленьком городке. В один прекрасный день девушка из-за своего чрезмерного любопытства оказывается перенесена в страну, населенную мифическими существами, где пытается раскрыть личность серийного убийцы. София Сильчева. У всех на виду. Пролог. Меня зовут Мелани Паркер, но многие называют меня просто Мел. Мне 17. Я учусь в старшей школе небольшого городка, который находится на севере штата Монтана. В общем, я такая же, как десятки других подростков, со своими проблемами и переходным возрастом. Что еще добавить? Рост 1,60 м, рыжая, серые глаза, отсутствие каких-либо отношений. Есть подружка, которая постоянно полна планов на мое будущее. Другими словами, все как у всех. Но однажды я увидела мир не таким, как видят его окружающие. Я понимаю, как это прозвучало, но, поверьте, это правда. Есть то, что скрывали от нас веками, да и по сей день скрывают. Но суть не в этом, а в том, что мир не такой, как мы думаем. Хотите знать, как я раскрыла для себя величайший секрет на Земле? Тогда слушайте. Эта история началась в дождливый октябрьский день. Глава первая. Гости из Невады. Общая столовая гудела, как пчелиный улей. Но, в отличие от него, ее гул был не следствием слаженной работы, а отсутствием таковой. За одним столиком сидела интеллигенция в лице нашей спортивной команды, а за столиком напротив томно вздыхали их поклонницы. Девушки из группы поддержки за своим столом смеялись над шуткой, которую не поняли, но, не желая выделяться, каждая вторила своим соседкам. Там же, куда ни падал свет из окна, сидели отбросы общества, то есть наши школьные ботаники и подобные им тихони, которые найдутся в каждой школе. Я в это время сидела на своем месте и без капли сочувствия мучила обед в своей тарелке.
«Мел, знаешь, что я решила?»
Я подняла глаза на Кейси, которая кокетливо перебирала пальцами волосы и посматривала на один из столиков.
«Думаю, нам надо найти тебе парня».
Я чуть не подавилась своим салатом, который все же отважилась попробовать.
«Не смотри на меня так. Ты все больше замыкаешься в себе. А лучшее лекарство – это изменить что-нибудь в своей жизни. К тому же у твоего нового парня могут быть симпатичные друзья».
Немного возмущенно сказала она, смягчив голос только на последнем изречении.
«Кейси, спасибо! Но лучше я буду искать перемены в другом месте», — ответила я, на что подруга скорчила жалостливую гримасу.
«Мел, если не ради себя, то сделай это для меня», — попросила Кейси и сложила руки в умоляющем жесте.
«Даже если бы я согласилась, то что бы это изменило? Тебе не найти в этой школе парня, которого я смогла бы терпеть рядом с собой».
На мой ответ подруга загадочно улыбнулась.
«Что ты еще задумала?»
В моем вопросе звучало непритворное отчаяние.
«Я знаю, в этой школе тебе никто не мил, но, может, из другой приглянется кто-нибудь», — сказала Кейси. «Я про учеников по обмену», — пояснила она, но мне это не особо помогло понять, что она имеет в виду.
«Ты что, меня сегодня совсем не слушала?
Я же весь день тебе втолковываю. Сегодня к нам в школу приехали 6 ребят из Невады, среди которых 3 симпатичных парней. Они вон за тем столиком».
Я повернулась в сторону, куда смотрела Кейси. За дальним столом примостилось шестеро незнакомых мне людей. Три прекрасных, другого слова не подобрать, девушки, которые дышали красотой и молодостью, походили на моделей с обложки дорогого журнала. Юноши, которые сидели напротив, также чем-то сильно выделялись из толпы учеников, и я даже удивилась, как до этого их не замечала. Они явно чувствовали себя не в своей тарелке, избегали разговоров и никому не смотрели в глаза.
«Скажи, тот блондин, милашка!» — сказала Кэсси и снова стала накручивать свои локоны.
Один из новичков и правда был блондином. Его светло-золотистые волосы сильно велись, падая на лицо золотыми волнистыми прядями. К тому же у него были загорелая кожа и голубые глаза. Последнее я узнала, когда в процессе изучения его лица парень вдруг обернулся и посмотрел на меня. Я отлично понимала, почему этот парень понравился Кэсси. Он мало кому мог не понравиться.
«Все, подружка, смотри и учись», — сказала Кэсси и встала из-за стола.
Когда я поняла, что она задумала, было уже поздно что-либо предпринимать. Моя подруга оказалась на полу столовой, так же, как и ее недоеденный обед. Рыцарь на белом коне, который проходил мимо, не подхватил ее, как, по-видимому, предполагалось, но помог ей подняться, после чего спросил, все ли с ней в порядке.
«Видела?»
— с восхищением спросила Кэсси по дороге на историю. «Как ты тому парню все штаны запачкала салатом?» Насмешливо спросила я и ускорила шаг. Время не шло и даже не тянулось, а плелось, еле переставляя ноги, как школьник в понедельник. За окном мерно стучал дождь, а голос нашего историка убаюкивал.
У меня вдруг завибрировал сотовый. «Мел, видела, как тот новичок пялится на тебя?»
Прочитала я и инстинктивно стала искать глазами того, о ком говорила подруга. В последнем ряду, как оказалось, сидел один из наших гостей и внимательно меня изучал.
«Мисс Паркер!»
Я подняла глаза на разгневанное лицо учителя и поняла, что влипла.
«Из всего ранее сказанного можете ответить на вопрос, чья стратегия была выигрышной?»
Спросил он, и я, разумеется, ответила первое, пришедшее мне на ум, так как продремала полурока. Ответ оказался неверным, и меня приговорили к отбыванию наказания после уроков.
«Не переживай, посидишь себе немного. Ты лучше сосредоточься на чем-нибудь другом», — сказала Кэсси, отскакивая в сторону.
«И что ты предлагаешь? Устроить охоту без правил на новичков?» — спросила я,
и, не успев увернуться, была сбита мечом. Удар оказался на редкость сильным, так что я упала плашмя на спину и больно ударилась головой об пол.
«Извини, я не хотел», —
сказал подбежавший новичок-блондин и протянул мне руку. Я бы и не подумала принимать его помощь, если бы не разгневанное лицо Шарлотты Уайт, которая сегодня бросила своего капитана футбольной команды с целью завоевать сердце прекрасного незнакомца.
«Да ничего, это же вышибалы, тут такое случается», —
ответила я и приняла его руку.
«Кстати, хороший бросок вышел. Ты не думал о том, чтобы записаться в нашу футбольную команду?» —
спросила я. Но парень не успел ответить, так как Кэсси решила воспользоваться ситуацией.
«Привет, я Кэсси, а это моя лучшая подруга Мел», —
сказала она и кокетливо улыбнулась, чем слегка смутила парня, который, казалось, побаивался окружающих.
«А тебя как звать?»
— в лоб спросила Кэсси, которой намеки никогда не давались хорошо.
«Горацио, но для друзей просто Эйч»,
— ответил парень и несмело улыбнулся, наблюдая, как Кэсси стала подходить к нему все ближе и ближе.
Какое красивое имя! Горацио! Я слышала, Горацио, что вы приехали из Невады. Это правда?
Когда она спрашивала это, то стояла уже неприлично близко к новому знакомому.
Эта девушка назвалась моей лучшей подругой, после чего стала вести себя не лучше Шарлотты Уайт. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но, как оказалось, этого не понадобилось.
Кейси резко сменила тактику, отступила на пару шагов назад и убрала локон за ухо.
«Горацио, а кто твой друг, который все смотрит на нас?» — спросила она, и я поняла, что подруга говорит про высокого брюнета, который не сводил с меня глаз на истории.
«Это мой брат, Ньют», — ответил с улыбкой Горацио.
Кейси хотела было продолжить разговор в этом же духе, но прозвенел звонок, и предмет ее воздыханий поспешно попрощался с нами и удалился из спортзала.
«Правда, он идеален», — вздохнула Кейси.
Я недоверчиво покосилась на нее. Эта ее одержимость новичком начинала меня немного пугать. Хотя я и понимала, что это пройдет, как только он перестанет быть диковинкой в нашей школе.
«Удачи тебе, подружка!» – пожелала мне Кейси и, раскрыв зонтик, побежала к парковке. Я провела глазами серый седан и пошла отбывать свое наказание. Кабинет истории мне всегда напоминал склеп, а в пасмурную погоду почти так и было. Полумрак, старинные карты по стенам, шкафы с книгами в древних обложках, которые располагались вдоль свободных стен, давили на меня камнем. Я сидела и считала минуты до моего освобождения, и, чтобы отвлечься, думала о новичках. Я не питала к ним одержимости, как все остальные девушки в школе, просто в них было что-то очень необычное.
«Мисс Паркер, вы свободны!» —
сказал, наконец, мой надсмотрщик, которого до этого не было ни слышно, ни видно. Я не заставила его ждать. С радостью покинула кабинет и направилась прямиком к выходу. Мама написала мне, что у нее завал на работе, и она не сможет заехать за мной, так что оставалось рассчитывать только на себя. На мое счастье, дождь уже кончился, и, несмотря на то, что уже смеркалось, идти было гораздо комфортнее. Городок, казалось, вымер. Так тихо было вокруг. Одна лишь я сейчас не сидела дома у теплого камина, а хлюпала по лужам домой, чтобы разогреть себе на ужин полуфабрикаты из холодильника. Я еще недалеко ушла от школы, как вдруг услышала чьи-то крики в переулке между маленькими магазинчиками, которые к этому времени были уже все закрыты. Нормальный человек в такой ситуации набрал бы номер шерифа и сообщил ему о происшествии. Блюститель закона, в свою очередь, поблагодарил бы активного члена общества за помощь и сказал бы ему не приближаться к месту происшествия. Я же, как выяснилось впоследствии, далеко не нормальный человек, которому в тот момент все вышеперечисленное просто не пришло в голову. Я свернула к магазинчикам и углубилась в петляющие маленькие улочки, где мог пройти только один человек. Здесь, в тени домов, было немного жутковато. Я с замиранием сердца прошла сквозь череду домов и магазинчиков, после чего оказалась на другой улице. Одинаковые домики с уже выцветшими газонами тянулись по обеим сторонам светлой просторной улицы.
«Ну ты, Мел-фантазерка! Придумала себе какие-то крики, лишь бы домой не идти!» — мысленно упрекнула я себя и развернулась, чтобы вернуться. Но вид узеньких темных улочек заставил меня передумать. Я решила добраться до дома другим путем. Я переступила через маленький заборчик и пошла по мокрой траве газона. Мне не хотелось снова попасть под дождь. К тому же нервы у меня что-то расшалились, и я шла практически на автомате, постепенно ускоряя шаг.
Единственным моим желанием в тот момент было как можно быстрее добраться до дома. Совершенно неожиданно я обо что-то споткнулась и полетела лицом в мокрую траву. Я села и присмотрелась к довольно большому предмету, который послужил причиной моего падения. У меня появились нехорошие предчувствия. Я дернула предмет на себя, и он перевернулся. На моем месте при виде такой картины любая другая девчонка подняла бы крик на всю округу. Мой же взялся комком в горле. То, за что я споткнулась, было тело мертвой девушки. Да еще какой! На меня, полные неописуемого ужаса, смотрели остекленевшие глаза Шарлотты Уайт.
Глава вторая. Необъяснимая.
«Мелани, ты точно в порядке?» — в очередной раз спросила мама и припарковалась на заднем дворе школы. «Всего 3 дня прошло. Если не готова...»
«Мам, я же сказала, все нормально. Прости, мне надо бежать, а то к уроку опоздаю», — сказала я и выскользнула из машины, не желая продолжать разговор.
Я стремительно ворвалась в школу и направилась к своему шкафчику.
«Мел, не ожидала тебя сегодня увидеть», — сказала из ниоткуда взявшаяся Кейси. «Ты в порядке?» — с сочувствием спросила она.
«Смерть Шарлотты Уайт как-нибудь переживу», — буркнула я.
«Вот и прекрасно», — сказала с излишней радостью Кейси. «Мел, пока тебя не было, столько всего произошло!»
После этого последовал рассказ об изменениях, которые претерпела школа в мое отсутствие. Один из новичков по имени Билл вступил в футбольную команду, и через 10 минут тренировки тренер назначил его новым капитаном. Билл и Горацио были постоянной темой и поводом ссор среди женского населения школы. Две новенькие из Невады покорили сердца всех учителей и буквально купались в комплиментах и всяческих поощрениях с их стороны. Третья девушка по имени Кристин обзавелась шлейфом из подпевал, которые раньше были под предводительством Шарлотты Уайт. Прозвенел звонок, и Кейси пришлось оставить рассказ на потом. Я села на свое место и, наивная, думала, что до следующей перемены ничего не должно произойти. Но я ошиблась. Как только я села, надо мной нависла тень. Стоило мне поднять голову, как я сразу встретилась глазами с одной из новеньких. Судя по девчонкам, которые за ней стояли, это и была та самая Кристин.
«Это мое место. Давай вали отсюда», — сказала девушка и улыбнулась.
Мое чувство справедливости было глубоко задето этими словами.
«С какой стати?»
«Это мое место. Но ты, возможно, об этом еще не знаешь, так как совсем недавно здесь». Мои слова, а вернее тон, которым они были сказаны, подействовал. Она вся побагровела от ярости, но ответить ничего не успела. В класс вошел учитель.
«Мисс Паркер, что здесь происходит?»
— спросил он.
— «Ничего, просто я рассказывала новенькой, где ей лучше сесть», — ответила я, на что Кристин прожгла меня ядовитым взглядом.
— «Хорошо, мисс Клайн, сядьте на место и начнем, наконец, урок».
— «Ты здорово взбесила новенькую. Правда, хоть я ее еще плохо знаю, но мне кажется, ничего хорошего из этого не выйдет», —
сказала Кейси по дороге в столовую. Я была согласна с подругой. Какое-то нехорошее чувство все не покидало меня, возможно, и неспроста. На уроке литературы в моем портфеле оказались карикатуры на учителей, которые я не рисовала, но про которые знала вся школа. На английском вместо ответов я стала смеяться без остановки,